Блок-аут. Программа Ксении Лариной о новостях блогосферы.
22 часа 10 минут. Добрый вечер. Это программа «Блокаут». Здесь, в большой студии «Эхо Москвы», ведущая передачи Ксения Ларина. Далеко от меня за стеклом группа звукорежиссеров, которые помогают мне провести сегодняшний эфир. Ну, кроме этого, я напомню, что вы не только можете слушать радио, но если вы не в машине, а дома, за компьютером, можете включить наш сайт и посмотреть, как программа смотрится по сетивизору. Здесь особо ничего интересного нет. Здесь только я и бумажки всякие, микрофоны, чашечка красненькая. Ну, короче говоря, если интересно посмотреть на нашу творческую кухню, милости просим. Я напомню, средства связи наши, во-первых, телефон прямого эфира, который обязательно сегодня нам пригодится, 363-36-59, номер СМС плюс 7-985-970-45-45. Ну, конечно же, есть Твиттер, наш аккаунт вызван через YZ, и есть возможность присылать сообщения прямо на наш сайт во время эфира, если хотите, прямо под плашечкой сетивизора можно отправлять любые сообщения, но только приличные. Конечно, программа это еженедельная, и я как-то задумывала ее как самые яркие темы недели от четверга до четверга. Но вот с каждым разом понимаю, что мы живем в такое интересное время, оказывается, что у нас все вчерашнее становится позавчерашним очень быстро. Поэтому прямо на ходу иногда приходится менять темы, потому что понимаешь, что какая-то тема оказывается намного ярче, чем та, которая планировалась дня 2-3 назад. Ну, я думаю, что это как раз хороший признак. Значит, все еще в нашей стране еще можно жить с интересом. И теперь понимаю очень многих наших людей, которые тоскуют по такому вот состоянию нервному, в котором мы пребываем здесь все, потому что всегда есть что обсуждать. Итак, что мы сегодня обсуждаем? Как всегда, первая рубрика «Топ-10», десятка от «Медиалогии», самые популярные блогеры недели. Следующая наша тема будет при участии нашего гостя-эксперта по телефону. Проект десталинизации «Почему общество голосует против». Проведена серия опросов, посвященных этой теме сегодня. Сегодня они опубликованы в разных средствах массовой информации. И цифры, которые мы увидели, я увидела, конечно, они вызывают вопросы. Прокомментирует нам эту историю Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство и кино», известный социолог, культуролог, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации. Во второй части, конечно же, куда нам деться, тема, которая взорвала блогосферу, это была самая популярная тема недели, действительно. Хотя, казалось бы, это такая внутрицеховая история, но оказалось, что и нет. Но я думаю, что вы уже многие поняли, что речь идет о канале «Дождь», о том, как туда приехал президент, пришел президент Медведев, о том, как была проведена экскурсия, о том, о чем говорил Медведев с журналистами, или, точнее сказать, журналисты с президентом, ну и так далее. Короче говоря, реакция на этот визит и на некоторые другие события на канале «Дождь» была какая-то шизофреническая. У многих мы люди эмоциональные, нервно больные, особенно журналисты, поэтому реагируем соответственно. Но, правда, справедливости ради стоит сказать, что не только в эту дискуссию вмешались не только представители журналистской профессии, журналистского цеха, но и простые обыкновенные зрители, поклонники канала «Дождь». Тут, я думаю, что мы с вами эту тему проведем вместе. Я по телефону обязательно несколько ваших мнений приму. Ну и, наконец, в финале, увы, опять печальная новость, поскольку, безусловно, трагической историей этой недели стал уход Михаила Казакова, его возвращение на родину уже в состоянии неживом, его уже нет с нами, мы его похоронили вчера, было много людей, было мало слов, было много теплоты, много горя и много слез. Сегодня о Михаиле Казакове мы, конечно же, вспомним в конце нашей программы.
Топ-10. Лучшие блогеры.
Итак, компания «Медиалогия» нам предоставляет еженедельный обзор блогосферы, составила рейтинги цитируемости российских блогеров за неделю с 20 по 27 апреля от среды до среды. Очередная десятка. Замыкающий эту десятку Александр Хинштейн, который объявил в своем блоге, что уволен Константин Полторанин, пресс-секретарь Федеральной миграционной службы, за националистические высказывания в интервью телекомпании BBC. Но с этого, собственно, началось событие, которое и явилось таким предметом наиболее страстного обсуждения в блогосфере на этой неделе. На 9-м месте Максим Лобанов, блогер, который выложил в ЖЖ информацию о своем участии в акции протеста против бюджетной политики государства в отношении Республик Северного Кавказа. Помните эту знаменитый митинг, по-моему, связанный «Кавказ не хотим за тебя платить», что-то типа этого. Ну, мы это обсуждали в наших эфирах. На 8-м месте Олег Козырев, который разместил в своем блоге видеозапись задержания защитников Химкинского леса. На 7-м месте Анастасия Волочкова, прелестная, ну, невозможно не процитировать, выложила в своем блоге фото нового автомобиля Maybach 62. Спешу поделиться с вами моей радостью. Теперь эта машина моя. Она такая единственная, сделана специально под меня. У нее очень интересные сочетания цветов, которые называются голубые богамы, светлый беж, каменистые горы, металлик. Ну, боже мой, это не машина, а самый настоящий самолет, только без крыльев. Вот такая восторженная запись собрала огромное количество почитателей. На 6-м месте Марина Литвинович, которая на новом сайте с названием Election2012.ru опубликовала первую часть доклада о коррупции. На 5-м блогер Илья Варламов. На 4-м месте Рустем Адагамов. Ну и, наконец, первая тройка. Почетное 3-е место занимает Сергей Миронов, который вновь обратился к теме DDoS-атак на «Живой журнал». На наших глазах, пишет Миронов, произошло покушение на одно из основополагающих гражданских прав, право на доступ к информации. На 2-м месте Алексей Навальный. Ну и на 1-м месте Дмитрий Медведев, который произвел фурор в своем танце. И напомню, что во время выступления премьер-министра Владимира Путина, когда во время его представления его отчета перед Государственной Думой, в блогах в сети появился вдруг ниоткуда возникший ролик с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым, который танцевал на вечеринке, как он объяснил это год назад на встрече с Курсом, под музыку, под песню группы комбинации «American Boy». Огромное количество посетителей собрало это видео, и даже многие люди пытались президенту рассказать о своих впечатлениях, вот он им многим из них ответил. Вот так, собственно, на этом пока закончим.
Блок аут. Персона.
Ну что же, мы обращаемся к главной теме недели. У нас связь уже есть, да? У нас здесь...
Да.
Да, Данечка, здравствуйте. Это Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство и кино», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации. Даниил Борисович, давайте я несколько слов скажу вначале, ладно, а потом вы прокомментируете. Итак, газета «Ведомости» опубликовала у себя на первой странице редакционный материал под названием «Сталин против Путина», где привела результаты опроса общественного мнения, который провела служба в ЦИОМ. А вопрос касался десталинизации, так называемой. Мы чуть позже объясним, что это такое. По данным, опубликованным в ЦИОМом, 45% россиян не одобряют десталинизацию. Необходимо ее назвали лишь 26%. Еще 29% затруднились с ответом. Показательная реакция молодежи, пишет редакция «Ведомостей». 38% молодых людей не одобряют десталинизацию, а 29% считают ее необходимой. Среди комментариев к этим странным цифрам есть и комментарий, конечно, Михаила Федотова, который возглавляет президентский совет по правам человека. Собственно, в недрах этого совета и возникла эта идея проекта десталинизации. Михаил Александрович Федотов считает, что изначально постановка вопросов ЦИОМом была неправильной. Респонденты были введены в заблуждение, поэтому дали такие ответы. Если бы меня спросили, поддерживаете ли вы десталинизацию, я бы ответил нет, говорит Федотов. Почему? Потому что мы говорим не о десталинизации, а о последствиях тоталитарного режима. А сюда относится и правление Ленина, Брежнева, Хрущева, других руководителей страны. По его словам, правильно было бы спросить, хотят ли граждане оставаться рабами или нет. Если хотят, то тут уж, конечно, ничего не поделаешь. Я, с своей стороны, напомню, что так называемая десталинизация, она имеет совсем другое название. Это программа об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении. Но, естественно, как только это слово было произнесено, а я хочу напомнить, что слово десталинизация впервые было произнесено в нашем эфире Михаилом Федотовым, когда он давал свое чуть ли не первое интервью уже в должности главы президентского совета по правам человека. После этого слово было вброшено народ, начали его обсуждать. И сегодня, когда я смотрела в блогосферу, смотрела интернет, смотрела, как реагирует общество на эти цифры, на эти события, на само слово «десталинизация», я поняла, что не очень, конечно, согласна вот с редакцией «Ведомостей», что не очень люди понимают, что это такое, что они вкладывают, какой смысл они вкладывают в это понятие. Потому что речь, конечно, на мой взгляд, идет не о фигуре Сталина, а о неком, как вам сказать, о некоторых мифологиях, которые сложились в общественном сознании. То есть речь идет о переломки взглядов, наверное, так, о ломке взглядов каких-то на нашу историю, на наше настоящее и, естественно, наше будущее. Ну, впрочем, я уже заговорилась. Я хочу только еще одну вещь сказать, Даниил Борисович. Среди мнений, которые я сегодня читала, там есть еще одно мнение, которое меня очень удивило, что десталинизация, так называемая, наоборот, играет на руку сталинистам, что люди, которые раньше к Сталину относились нейтрально, они сегодня станут сталинистами благодаря вот этому проекту президентского совета. Пожалуйста, вам слово.
Ну, мне кажется, все прекрасно понимают, что такое десталинизация, потому что освобождение от наследия сталинизма, Сталина и всего, что с этим связано. То есть без уже этих деталей, жертв, национальное примирение и так далее. Здесь представление и разведение очень простое. Вы оцениваете роль Сталина положительной в истории страны. Вы гордитесь этим национальным героем или нет? Все просто и по существу. И действительно, очень многие исследования показывают о том, что так как процесс десталинизации в нашей стране все эти 25 лет не проходил, то сформировано какое-то невероятно серьезное отношение к Сталину. Он своего рода, вернее, миф о Сталине – это один из центральных мифов российской истории, российской культуры, взглядов, морали, всего. Это такой, знаете, сердцевина, Кощей Бессмертный русского смыслового космоса. Это вот очень важная вещь, и я считаю, что тот факт, что наш совет поставил вопрос об этом, это вопрос о самом главном. У нас будет продолжаться тот тип развития, который был на протяжении столетий, и как-то выживает сегодня в разных формах и в разном обличии, мутируя, изменяясь, приспосабливаясь, используя все новейшие технологии. Я потом готов рассказать о технике сохранения этого мифа. Или мы должны с ним расстаться, как рассталась Германия, как рассталась Кампучея со своими мифами и многие другие страны. Тут вот момент истины, как учил нас писатель Богомолов в августе 44 года, сегодня происходит это разведение, потому что естественный миф о Сталине и Сталин как мегагерой, это ведь касается не прошлой жизни, как многие думают, да и, наверное, и никто не думает. Это касается всего и вся сегодня.
Даниил Борисович, простите ради бога, да, я хочу все-таки один момент обратить ваше внимание. Все-таки не кажется ли вам, что какая-то допущена ошибка вот в формировании этой программы, этого проекта, потому что все-таки народ не очень понимает, судя по этим цифрам, о чем идет речь. Понимаете, какая штука? Ведь когда людей спрашивают, вы за десталинизацию или против, в их голове возникает некий образ, да, тиран Сталин или там герой Сталин, исторический персонаж, благодаря которому наша страна добилась немыслимых успехов в мировом масштабе, да, стала великой державой, пусть и ценой таких масштабных жертв. Все же это прекрасно понимают. Но, тем не менее, возникает ощущение, что какая-то ошибка допущена в формулировке, может быть, вопроса, может быть, этого термина. Нет ли у вас ощущения такого?
Нет, у меня, конечно, такого ощущения нет, потому что серьезного ответа на то, что стоит за Сталиным и действительно, что стоит за победой, и что стоит за жертвами, и все, что стоит за пониманием этого образа, наша страна дискутирует 25 лет. Но это, кстати, один из важнейших элементов. Но ни о чем не договаривается. Но никакому ответу не приходит. Но никаких решений общенациональных. Не бла-бла-бла в день жертв и так далее. О том, что говорить о Сталине положительно, величайший моральный, культурный и общенациональный позор. Вот этого нет. Ведь используются все современные технологии. Вы знаете, что Сталин настоящий мегагерой. Телевидение, например, да? У нас были тысячи передач последние два года. Тысячи. Не 84 серии «Сталин Лайф» на канале НТВ Газпромовском, а тысячи передач на всех радиостанциях, телеканалах, новостных, на канале культуры, не в связи с Сталиным, а в связи с историей, в связи с разного рода героями. Это в оговорках, в разного рода сюжетиках и так далее. Сталин круче, чем Алла Борисовна или кто-либо другой. И за это знают и подростки, и под него прекрасно продается реклама, и так далее и тому подобное. Это серьезное дело, им занимаются все институты, занимающиеся массовым обществом и пиар-технологией.
Данила Борисович, давайте я следующий вопрос вам задам. Вот вы говорите совершенно справедливо, что общество должно договориться, да? Давайте вспомним, какие у нас аналогии возникают. Безусловно, как ни крути, возникают аналогии с Германией, да, с послевоенной Германией.
Конечно.
Как раз, когда это случилось, и общество, немецкое общество, договорилось о том, что такое Гитлер, что такое национал-социализм, да, все понятно. У нас сегодня этого не происходит. Вот вы говорите, простите ради бога, вот вы говорите про передачи. У меня к вам еще один пример, помимо этого вопроса в Сомовского. На этой же неделе была очередная программа «Открытая студия» на Пятом канале, где тоже речь шла о десталинизации или десоветизации. Они там дали три варианта ответа, чтобы люди объяснили, что такое десталинизация. Вот послушайте. Первый вариант ответа – это возможность покаяния и признания своих ошибок. Второй вариант – это опасная игра с историей. И третий вариант – нужно все оставить как есть и двигаться дальше. Угадайте, какой ответ собрал наибольшее количество голосов?
Наверное, третий.
Ничего подобного. Опасные игры с историей.
А, ну да.
87%.
Да.
За покаяние проголосовало всего лишь 5% зрителей открытой студии.
Вы знаете, мне кажется, что вот это и есть ответ на ваши вопросы. А ответ очень простой. Общенационального заказа, вот такого внятного заказа на демонтаж этого мифа и этого образа в обществе до сих пор ни в одной из элит, ни в политически, ни лидеры страны, ни художники, ни кто угодно, ни интерпретационный класс, ни деятельности там и так далее, этого заказа нет. А раз этого заказа нет, то отношение к Сталину выводится в направлении болтовни. То есть это кажется, что у нас серьезное, нам нужно парковкой машин и ценами ЖКХ заниматься, а вы нам какую-то ерунду подсовываете. Вот и получается то, что людей не понимают, в какой стране они живут. Молодые люди оказываются в ужасающей ситуации, когда, вы знаете, что мы на первом месте в мире по количеству самоубийств среди детей от 10 до 17 лет. Это отсутствие мифов позитивных, отсутствие представлений о себе, о будущем и так далее. Это моральные коллапсы, мировоззренческие катастрофы. Это же, мы же это не обсуждаем, мы не связываем образ Сталина с этими состояниями нашей страны, а переводим их в уровень, ну, болтовни, пустого перебора разных оценок. Это, кстати, очень позитивная, такая не позитивная, наоборот, это очень ловкая современная технология, когда для того, чтобы сохранить положительный, ну, такой более-менее положительный образ Сталина, нужно какой-то процент, не больше 20, безусловно, рассказывать о его злодеяниях. То есть, чтобы народ еще больше полюбил его, нужно вбрасывать объективную информацию, где известно, что он тиран, убивший, например, больше военных, чем российских офицеров, советских офицеров, больше, чем Гитлер за все 4 года войны.
Данил Борисович, вот смотрите, мы начали все-таки с этого термина десталинизация, и вы же сами сказали, что речь идет о мышлении, о сталинизме, как о явлении, как об образе жизни, как о мировоззрении, правда? Но,
да.
мы с вами все равно в итоге выходим опять же на обсуждение фигуры Сталина. Какое количество он убил, какой ценой одержал победу и прочее, прочее, сколько оставил на фронтах Великой Отечественной войны трупов русских солдат, мы все равно говорим о его деяниях. Но мы же не говорим о том, что он сделал со страной в общественном смысле, в смысле сознания, менталитета. Вот, наверное, самое это главное. Об этом совсем не говорится.
Вы знаете, дело в том, что когда речь идет о менталитете, я с вами совершенно согласен, то это достаточно такие вещи философские. Ну, например, мы, когда говорим, что он маршал победы, да, мы же не обсуждаем проблему того, что гигантский культ насилия, который связан с его именем, он сохраняется и сегодня.
Конечно.
Вы же знаете, у нас беспрецедентная терпимость нации насилию, это видно по всему контенту телевизионному, да? И, ну, по сериалам любым и так далее. У нас год за насилие, у нас невероятно У нас масса сталинских, ну, вот таких представлений, которые сохраняются, воспроизводятся, не обсуждаются, переводятся в дискуссионное поле, чтобы ни о чем не договориться и так далее. Вы правы, ментальность, ну, разве у нас была хоть когда-нибудь дискуссия о российской ментальности? Я что-то ее не видел. О том, что хорошего, а что и плохого, а что ужасного. Сумеем ли делать кастрюли, которые продаются в Европе, если будет сохраняться сталинизм, а на самом деле это все связано.
Даниил Борисович, дорогой, давайте мы сделаем так. Мы сейчас на новости уйдем. Может быть, вы останетесь еще на несколько минут, чтобы нам завершить наш разговор вот после новостей, ладно?
Давай.
Все, спасибо.
Программа «Блок-аут». «Блок-аут». Программа Ксении Лариной о новостях блогосферы.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор с Даниилом Дондуреем, вернее, завершаем его. Я все-таки хочу вернуться к начальному, к источнику, к ВЦИОМу, к этим цифрам. И, кстати, я не сказала еще о комментарии Валерия Федорова, главы социологической службы ВЦИОМа. Вот что он говорит. Эти цифры свидетельствуют о том, что чем больше, внимание, наши доморощенные десталинизаторы будут заниматься десталинизацией, тем хуже будет отношение к ним, и тем лучше будет отношение к Сталину. Как вам, Даниил Борисович, такой комментарий?
Ну, мне кажется, это предельно такая циничная точка зрения, связанная с тем, что не буди лихо, вот эти, знаете, такие, давайте, пока демоны гуляют вокруг, мы посидим, схоронимся, потому что на самом деле это говорит о том, что у него невероятно серьезное отношение, как, впрочем, этого и заслуживает миф о Сталине, к Сталину. Это просто подтверждает он, автор исследования, в котором только 26%, 24-26, там много было вопросов, отрицательно относятся, а больше 70% в той или иной форме, половинчато, напрямую, не определяясь, принимают проклятие национальной культуры, да, проклятие, потому что такой миру и собственной стране Гитлер же собственных людей, миллионы людей не убивал. Это говорит о том, что существует такое, видимо, в истеблишменте, в заказной социологии, такое вот форма интерпретации. Это серьезнейшее. Я-то думаю, что это корневая проблема российского ценностного мира. Для того, чтобы она всячески была жива. Угу. То есть, чтобы миф о Сталине сохранялся, воспроизводился, на нем медиа-структуры зарабатывали хорошие деньги, при том, что политически корректно от него открещиваться, говорить, что это не совсем хорошо, что неловко, стыдновато и так далее. Но вы же прекрасно понимаете, что по-настоящему большинству населения нашей страны, большинству не элит, а большинство элиты просто не способны, не стыдно за Сталина. И это, по-моему, приговор любому модернизации, инновационной, да, программированию России 2020, России 2050. Это просто приговор. Потому что ничего нельзя будет делать и уметь делать, и правильно устроить жизнь, при том, что 70% населения в той или иной степени будет относиться к этому с одобрением.
Даниил Борисович, спасибо большое. Мы на этом завершим наш разговор. Хотя я понимаю прекрасно, что мы его обязательно продолжим. Уже, может быть, в студии еще раз к этой теме вернемся, куда же нам деваться. А вам огромное спасибо. Спасибо.
Всего доброго.
Пока. Согласна абсолютно с Даниилом Дондуреем по поводу значимости этой темы. Тут на меня все время там наезжают люди, говорят, что вот опять про Сталина. Так вот, не про Сталина это, ребят, это не про Сталина. Мы живем в этой системе. Вы знаете, мы за что не возьмемся, у нас везде сталинская система преобладает во всем. И в головах, и в профессиях, в профессиональных вещах. Потому что и система, которая у нас существует в правоохранительных органах, прекрасно вы знаете, какая. И система, которая существует в армии, абсолютно сталинская. И система, которая выстроена во власти. Во власти все та же вертикаль, когда один барин один царь, а остальные только все подданные. Ну, тоже мы это все видим. И в школе то же самое, в системе образования, почему у нас ничего не получается. Я уже не говорю про все остальные гуманитарные составляющие, типа как средства массовой информации, всякие дискуссионные площадки, все, что касается молодежных организаций. Ну, все мы это знаем, вся эта сурковщина. Это, по сути, есть продолжение сталинской линии. Именно поэтому вот такие мы получаем проценты при голосовании. И именно поэтому, как мне кажется, сам Михаил Александрович Федотов почему-то стал сразу этого термина опасаться десталинизации, стал сразу от него открещиваться буквально на следующий день после того, как он впервые его произнес. Я как раз считаю, что это очень хороший термин. И если мне бы такой вопрос задали, вы за десталинизацию или против, я бы, конечно же, сказала «за», потому что я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Ну что, мы переходим к следующей теме, пошли дальше.
Программа «Блок Аут».
Итак, канал «Дождь». Не скажу, что это массовый канал, но молодежь его смотрит очень активно. Телеканал «Дождь», который работает в базовом пакете НТВ+, и который активно смотрит в интернете. Он собрал невероятно интересную, яркую аудиторию, зрительскую прежде всего. И мне каждый раз кажется, что когда мы обсуждали передачи какие-то, новостные программы, ток-шоу, дискуссионные программы, программы об искусстве, все время обсуждаешь со своими людьми, даже с незнакомыми. Вот в Фейсбуке, в живом журнале обсуждаешь какие-то передачи «Дождя», ведущих, журналистов. Ты все время понимаешь, что ты с людьми говоришь на одном языке. Это очень, очень важно, потому что канал собрал свою аудиторию. Давайте я напомню, что произошло. Там, собственно говоря, напоминать-то нечего. Там получилось как бы три точки такие вот ударные вдруг получились, связались в такую цепочку. И эта цепочка произвела эффект разорвавшейся бомбы, когда вдруг все вот так вот выстроилось в эту цепь. Многие называют это многоходов. Значит, поэт-гражданин, история со стихотворением Дмитрия Быкова о тандеме, помните прекрасно, Наталья Синдеева, директор канала, решила снять этот выпуск с эфира. В итоге вообще эта передача ушла оттуда, появилась она в «Звуке» у нас на «Эхе Москвы», чему мы очень рады. Хорошо, это первое. Мотивация, если вы помните, не хочется обижать симпатичного мне человека. Боялась, что обидит Медведева. Вторая история, буквально недавно последовавшая, уход с канала главного режиссера, по сути, одной из основательниц этого телеканала, Веры Кричевской. Это имя очень хорошо известно в телевизионных кругах. Репутация безупречна у Веры Кричевской. Спросите у любого человека. Высокий профессионал – это, во-первых, и самое главное. Ну, а второе, не менее главное – принципиальный человек. Человек с убеждениями, человек с позицией. Не просто так, который говорит, это моя работа и готов обслуживать кого угодно. Нет, это человек, который отвечает за то, что происходит в эфире, за то, под чем подписывают свою фамилию. Это очень важно. Ну и, наконец, третье событие, которое произошло вслед за уходом Веры Кричевской с канала. На канал вместо Кричевской пришел президент Медведев. Мы тоже, естественно, многие из вас это видели, мало этого. Это событие, что примечательно, освещало не только канал «Дождь», где оно, собственно, происходило, а освещали, по-моему, все федеральные каналы впервые за годовую историю. Кстати, поздравляем канал «Дождь», он отметил свою годовщину. Вчера был день рождения, поздравляем от всего сердца. Спасибо вам за то, что всегда есть о чем поговорить с вашей помощью, дорогие коллеги с канала «Дождь». Так вот, впервые за годовую историю телеканал «Дождь», вообще про него кто-то заговорил, помимо его зрителей и помимо так называемых условно-либеральных средств массовой информации. Во всех выпусках, новостных, программе «Время» я увидела даже этот сюжет о том, как президент Медведев пришел на канал «Дождь». После этого случилась катастрофа в общественном сознании. Взрыв мозга в интернете произошел, разделилось сообщество на тех, кто за, на тех, кто против. Одни называют это безусловным успехом телеканала «Дождь», что его заметил сам президент, это признание его заслуг, и что любое средство массовой информации мечтало бы о такой возможности поговорить в прямом эфире с президентом. Это как бы одна точка зрения. Другая точка зрения, что все, канал прогнулся, канал сдулся, канал умер, «Дождя» больше нет, «Дождь» покапал и прошел, я не такие же все продажные, как и все остальные федералы, и вообще я отказываюсь его смотреть, и вот эту самую значок «Дождя» убираю из своих френдов, в Фейсбуке, все они мне больше не интересны. Вот такой жуткий радикализм. Еще раз повторю то, что я начала. Мы люди нервные. Я прекрасно понимаю, почему журналистское сообщество так активно включилось в эту дискуссию. Потому что эта тема больная, просто нездоровая. У нас много было на этот счет дискуссий. Вспомните, мы про НТВ это то же самое без конца дискутировали. Про старое НТВ, про ту историю 10-летней давности, когда недавно отмечали юбилей. Кто прав, кто виноват. Виноваты ли журналисты. Когда прогнулось, не прогнулось. 96-й год, выборы, швыборы и прочее, прочее. Потом, я помню, обсуждали также жарко обсуждали ситуацию с журналистами, которые хотят оставаться в профессии и сохранять свое честное и доброе имя, но при этом работать на федеральных каналах, где необходимо идти на какие-то компромиссы. Это была вторая тема. Ну вот в итоге канал «Дождь» тоже удостоен такой участи, такого широкого обсуждения. Значит, давайте я вам кое-что прочту, а потом, может быть, мы по телефону с вами поговорим. Я напомню номер телефона 363-36-59. Итак, несколько выдержек из различных суждений в блогах и в Фейсбуке. «Розовая интеллигенция. Синдеева с розовой трубочкой. Это что-то. Цена за получение Медведева на эфир оказалась не столь большой. Всего лишь кинуть интернет-хомячков, уписавшегося от виршей Быкова. В следующий раз, надо полагать, кидать будут более изощренно». Еще одно мнение. «Мне представляется, что Дождь гораздо больше проиграл от такого лубочного посещения, чем выиграл в глазах умных людей, надеющихся на появление серьезного независимого канала». Еще одно мнение. «Приход президента на телеканал «Дождь» и интервью, которое он дал в прямом эфире, являются в России достаточно демонстративной акцией. Это победа «Дождя» и освоение новой территории и формата для Медведева. Симпатичный телеканал получил поддержку сверху, с чем их можно только поздравить. А президент, на мой взгляд, вел себя вполне адекватно, что лично мне понравилось». Владимир Варфоломеев пишет в своем блоге. Согласен с теми, кто пишет, что редакция абсолютно каждого СМИ должна быть заинтересована в том, чтобы заполучить к себе ньюсмейкера высшего уровня. Но правы и те, пишет Володя Варфоломеев, кто обращает внимание на содержательную сторону состоявшегося разговора. Пустые и необязательные вопросы могут обесценить даже самого интересного гостя. Вот и вчера журналисты «Дождя» вели себя так, будто принимали у себя не главу государства, или, как он сам выразился, реального политика, а какого-то светского персонажа с большими связями. Многое объясняют слова госпожи Синдеевой, которые мне попались на глаза только сегодня. Все были очарованы, так что не надо слишком строго судить журналистов, ведь вчера было не интервью, а всего лишь романтическое свидание. А еще одно мнение. Отказалась сегодня от подписки на телеканал «Дождь». Хотела это сделать еще сразу после «Поэта и гражданина», но за делами забыла. Смысл еще и в интернете смотреть очередной клон Первого канала, который я по зомбоящику уже минимум лет 5 как не смотрю. Ну, давайте я уже с вами поговорю. Я напомню номер телефона 363-36-59. Итак, история с «Дождем». Если вы, кстати, являетесь пользователем «Дождя», если вы его смотрите на НТВ+, или в интернете, изменилось ли у вас отношение к этому каналу после перечисленных мной событий? И считаете ли вы, что действительно о канале, как о независимом телевизионном канале, неангажированном, свободном, в котором можно увидеть альтернативные выпуски новостей, альтернативную площадку увидеть для политических дискуссий, можно с этим каналом теперь проститься? Так ли это? Спрашиваю я вас, уважаемые слушатели радиостанции «Эхо Москвы» и зрители телеканала «Дождь». Давайте попробуем. 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Вы знаете, вообще на самом деле, так сказать, это очень неплохой вариант такого вот популяризации, так сказать, молодежной среде в основном, каких-то позиций, каких-то точек зрения. Это технология медийная, ну а что, собственно, сейчас не является медийной технологией?
Угу.
Поэтому здесь, мне кажется, больше позитива, чем негатива.
В том, что президент обратил внимание на канал и вот каким-то образом его благословил, что называется, осветил своим присутствием, да?
Безусловно. А вы понимаете, какая штука? Дело в том, что если бы, так сказать, этого не произошло, то как бы часть той аудитории, которая, ну, будем так говорить, была настроена неустойчиво, они бы просто-напросто, ну, как бы сказать, вот находились бы в этом неустойчивом состоянии еще дальше. А так аудитория сегментировалась, целевая аудитория сегментировалась, кто-то отказался, увидев, ну, то есть заранее там априори настроенный человек оппозиционный, который не принимает никого, так сказать, из там властных людей, да, а кто-то наоборот, так сказать, послушал, то есть...
А вы сами смотрите канал «Дождь»?
Вы знаете, на самом деле я один раз по интернету, так сказать, видел. Ну, классика молодежки, это такой, это просто другой формат, там, условно, Фейсбука, там, так сказать.
Что-то... Да, вы правы, что-то есть общее, вы правы,
да, это другой формат, там, сети ВКонтакте, это другой формат одноклассников. Но это все массовка, которая, в общем, ну, будем так говорить, она не сильно глубокая. Она не сильно глубокая. А с другой стороны, а кому эта глубина нужна, так сказать, если, условно говоря, ну, человек, там, так сказать, хочет просто-напросто послушать что-нибудь интересное.
Ну, тут я с вами не соглашусь все-таки. Давайте, поскольку я являюсь таким постоянным зрителем в течение этого года телеканала «Дождь», вот я с вами не соглашусь. Я согласна по формату, что это похоже на такое вот свободное общение в Фейсбуке, в социальных сетях, но ценность не только в свободном стиле общения, но и в какой-то, извините меня, в абсолютно альтернативной с информационной составляющей. То есть там как раз, чем ценен был этот канал, и есть, чем он является ценным для меня. Спасибо вам за звонок. То, что там никогда не было паркетной хроники, что там новости являлись действительно новостями. То есть то, что происходит за стеной, за спиной, за окном, то про это мне и рассказывали. И давайте вспомним все-таки некоторые заслуги телеканала «Дождь» перед аудиторией своей. Это, конечно, все самые громкие события, которые происходили в стране за этот год. Там и манеж площадь, ну, там много можно чего вспомнить. И Домодедово, безусловно, когда основные средства массовой информации пользовались «Дождем» просто как источником, чуть ли не главным. Потому что они имеют возможность перекраивать эфир, отказываться от сетки, когда происходят какие-то важные события. Так что я не думаю, что здесь только что-то такое интересненькое. Нет, телеканал... Почему столько разочарования? Вот у меня мое объяснение. Почему такое невероятное разочарование случилось с теми, кто сделал ставку на канал «Дождь», как на свободная, неангажированная, независимая СМИ сегодня. Оппозиционная в какой-то степени. Я понимаю, что Наталья Синдеева очень как-то пугалась все время этого определения. Ну, собственно, и мы тоже себя не считаем оппозиционной радиостанцией. Правда же? Мы же никогда так не про себя не говорим, это вы так говорите. Вот. Но, тем не менее, некая фронта была вот в этом канале и остается, потому что там можно было услышать то, о чем мы можем говорить в Фейсбуке, действительно. Но то, что ты никогда не услышишь на федеральных каналах. Давайте еще звонок попробуем. Пожалуйста, 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте, да.
Да, город Пермь, Бессонов Алексей Борисович, здравствуйте.
Да. Вы смотрите телеканал «Дождь»?
Да, я смотрю периодически. Совершенно очаровательное выступление Ефремова. Стихи актуальные Быкова, совершенно потрясающие. Это становится в свое время такой, знаете, уже жанром отечественной сатиры. Вы знаете, очень оригинально. Ну, а то, что посетил Медведев, ну, мне кажется, что тут, так сказать, переживать. Ну, в общем-то, так сказать, он достаточно либерален с точки зрения, так сказать, позиционирует себя как либеральный.
То есть, подождите, самое главное. То есть вы считаете, что появление Медведева, визит его на телеканал «Дождь» никоим образом не повлияет на политику канала? Там ничего не изменится?
Нет, мне кажется, совершенно не повлияет. Это раз. Во-вторых, ну, вы знаете, действительно, телеканал очень оригинальный, во-первых. Во-вторых, ну, вы знаете, еще раз говорю, это действительно такой, знаете, вот раньше в советские годы там в рукописи передавали, так сказать, и сатиру и так далее. Вот сегодня это, да, канал, который, в общем-то, так сказать, где-то высмеивает, где-то, так сказать, актуально передает. Я не понимаю, в чем проблема. Нет, совершенно хороший канал, очень замечательный, приличный и так далее.
Проблема, я вам скажу, в чем, что вот действительно, еще раз повторю, самая главная проблема, что «Дождь» оказался таким же вообще продажным, как и все остальные. Мы-то думали, что «Дождь» светлый, незапятнанный, чистый, пролившийся на нас, как откровение, а он оказался и с президентом может дружить, и не задавать ему острых вопросов, и прогибаться, и испугаться настоящей сатиры и слова острого, и выгнать талантливого автора с канала, я имею в виду стихи Быкова, и разругаться с главным режиссером Верой Кричевской, которая зарекомендовала себя как настоящий боец. Да? Вот что, вот какое разочарование, что мы, как Борис Берман написал мне в Фейсбуке, я верил в вас как в Бога, а вы лгали мне всю жизнь. Вот, по сути, вот такой получился смысл и жанр всех вот этих вот невероятно искренних, я в этом убеждена, искренних разочарований, которыми наполнен, наводнен сегодня интернет по поводу телеканала «Дождь». Напомню, что, конечно же, в этих дискуссиях приняли участие и сами сотрудники канала «Дождь». Ну, знаете, наверняка читали в официальных СМИ всякие объяснения, объяснения и реплики, и комментарии к этим событиям директора «Дождя» Натальи Синдеевой. Но кроме этого, в Фейсбуке, конечно, мы ждали каких-то слов от Веры Кричевской. И дождались. Она написала огромное письмо, которое я все цитировать не буду, поскольку там такая уже сугубо внутренняя информация, которую, я думаю, что не стоит выносить на всеобщее обозрение. Но, тем не менее, я бы процитировала буквально несколько слов из письма Веры Кричевской, которое она опубликовала у себя в Фейсбуке. «Я ушла с «Дождя» не из-за приезда Медведева, не из-за снятия поэта и гражданина, а из-за базовых и глубоких противоречий с генеральным директором. И это шире, чем цензура и самоцензура. Это и стратегия, и тактика, и разность целей, как оказалось. Я действительно хотела показать большой факт телемедийному миру. Доказать, что можно работать вне договора». Вот это очень важные слова. Я их обожаю. Вот я, тоже моя мечта. «Вести себя достойно и отвязно, что можно заставить уважать не только УЖК, уникальный журналистский коллектив, вы помните, так называли компанию НТВ, но и молодых, свежих, внецеховых. Короче, факт получился не большой, а маленький, или точнее, короткий». Ну, самое главное, что факт получился. Я единственное, все-таки тоже не хочу хоронить, как и Михаил Козырев, который тоже опубликовал большой текст у себя в Фейсбуке. Михаил Козырев, напомню, сотрудник телеканала «Дождь», ведущий программы «Мешанины», «Новый год», замечательный ведущий и радио, и телевизионный. И буквально уже после визита Медведева у него была прекрасная программа с участием Кирилла Серебренникова в эфире «Дождя». Так что я тоже смотрю с таким, со страхом, а вдруг что-нибудь изменится? А вдруг сейчас будут начинать опять новости с того, что Путин приехал, а Медведев уехал, и опять будем всю эту белиберду смотреть сначала? Нет, пока нет. Так что я предлагаю все-таки немножко остановиться, охолонуть и подумать о том, что, может быть, действительно еще не все потеряно, в конце концов. Но пусть дадут поработать еще людям. Козырева процитирую. «Уважаемые интернет-критики, — пишет Козырев, — нам год, мы встали на ноги. Вы стремительно подписали нам приговор. Не просто первый блин вышел комом, а вся идея канала пошла прахом. Оставлю в стороне безоговорочность вердикта и остервенелость суждений. Отвечу фразой МакМерфи: я хотя бы попробовал. Да, сегодня Маша Макеева еще не Марианна Максимовская, а Зыгарь пока не Познер. Но что-то мне подсказывает, что скоро так оно и будет. Это ведь новое поколение тележурналистики вырастет на наших глазах. Если не под «Дождем» оно появится, то откуда? Вот все принимаю, оптимистический канал, и слава богу, что оптимистически такие ведущие, и никто сильно не обиделся на этот взрыв невероятный эмоциональный. Но, дорогой Миша, если Зыгарь станет Познером, вот тогда точно мы откажем вам в дружбе. Поэтому давайте все-таки выбирайте себе других кумиров. Я думаю, что это будет правильно. Потому что если мы говорим о будущем нашего телевидения, то я просто почему-то уверена, что будущее нашего телевидения не во Владимире Познере. Познер сам это признает, что он уже из далекого прошлого. А вам всего доброго и с Новым годом.
Блок аут. Персона.
Последние минуты. Печальные. Ушел Казаков Михаил Михайлович. Умер он в Израиле. Вы знаете, перевезли его сюда похоронить. И, наверное, правильно сделали, потому что абсолютно русский актер, российский человек. Его похоронили вчера. Было очень много людей. И мы как раз вчера делились впечатлениями с нашими товарищами, с театральными людьми, с журналистами, с близкими людьми Михаилу Казакову и его семье. И как-то внутренне были очень рады, если можно так сказать, когда речь идет о таких печальных траурных событиях, что в интернете практически не было ни одного плохого слова сказано об этом человеке. Хотя человек совершенно отдельный, и все это признают. Он совершенно не был вписан вот в эту вот сегодняшнюю вертикаль, в том числе и культурную. Стоял совершенно особняком. И как он сам про себя говорил, последние годы особенно, что я не вписываюсь в формат. Я человек неформатный. Вот он таким неформатным человеком и ушел из нашей жизни, из жизни вообще. И я действительно очень рада, что даже молодые люди, те, которые знают его прежде всего по Покровским воротам, которые показывают по телевидению, или по «Здрасте, я ваша тетя», или даже по человеку амфибии, они все равно именно так его и воспринимают, как очень отдельного человека. В прощании с актерами-шестидесятниками пишет у себя в блоге Игорь Яркевич: светлая им память. Есть много всего, что к этим актерам не имеет никакого отношения. Прежде всего, тоска по большой истории. Все хорошее, все великое было раньше. Тогда, когда жили Сталин, Пушкин, Шукшин, Гурченко, Высоцкий и Казаков. Когда было сакральное время. А теперь все кончилось. Теперь профанное время. Сталинистов и либералов объединяют значительно больше, чем они сами думают. Конечно, тоска по большой истории у них одна и та же. Только разные персонажи этой истории. А порой одни и те же. Это русская трагедия. Русский тормоз. О большой истории пора забыть и заниматься решением маленьких скромных проблем, которые вокруг. А с большой историей надо попрощаться раз и навсегда. Вот на такие мысли навело прощание с Михаилом Казаковым писателя Игоря Яркевича. А вот замечательный пост Станислава Садальского. Вам не кажется странным, что уходящие в последнее время актеры хотят, чтобы прощались с ними молча? На прощании с Гурченко микрофон со сцены ЦДЛ был убран. Казакова после отпевания вчера тихо похоронили на Введенском, рядом с отцом. Гражданская панихида по его просьбе была отменена. Хоронят тихо и других, но сейчас уходят такие столпы, что тенденция очевидна. Гурченко умерла в одночасье, Казаков мучился долго. То есть время на принятие такого решения было разным. Вернее, у Люси его не было вовсе. Или наоборот, вся жизнь. Часто речи на похоронах напоминают рыдание у гроба наемных плакальщиц в русских деревнях. Или воспоминания «Я и покойник». Умерший ведь не может сказать «Хочу, чтоб говорил только Петров, Иванов, Сидоров, а эти, чтоб молчали». Пылают желанием высказаться и те, кто бил тебя всю жизнь. Может быть, поэтому? Актеру вполне хватает чужих текстов на сцене, чтобы заученные речи звучали еще и в последнем спектакле. Умереть достойно – это тоже искусство. А нам многого не надо. Достаточно прощальных аплодисментов. Прощальные аплодисменты и вчера звучали, потому что много людей пришло проводить Михаила Казакова и к храму, где его отпевали, и затем на кладбище было очень много людей. И действительно провожали актеры аплодисментами. Было очень много его товарищей по театру. Поскольку жизнь у него огромная и богатая, он работал во многих коллективах, во многих театрах, и вообще человек, который соприкасался с историей каждого театра. Это человек, который оставил след и в театре Ленинского комсомола, и в театре на Малой Бронной, и в театре «Современник» своими руками делал вместе со своими товарищами, и в Московском художественном театре, и затем в театре Моссовета. Театр Моссовета, которому вот личное огромное спасибо за то, что вчера так замечательно они все организовали, взяли на себя все основные хлопоты. И прекрасно, что был Павлович Хомский, который сказал замечательные слова о Михаиле Казакове, о том, что это последний трагик эпохи. И Анатолий Михайлович Адоскин, сам человек глубоко пожилой, который приехал на прощание с Михаилом Казаковым и отсидел до самого глубокого вечера. И, конечно, были актеры театра на Малой Бронной, Лев Дуров, был Геннадий Сайфуллин и многие-многие другие. Очень, конечно, расстроило многих, что практически не было «Современника». Да, зато был Юрский, правда. Был Анатолий Миронович Смелянский. От «Современника» были Елена Мелиотти и Геннадий Фролов, тоже актеры, практически ровесники Михаила Казакова. Не было никаких официальных лиц, были только венки от официальных лиц. И слава богу, действительно, что не было никаких речей. Царствие небесное этому замечательному человеку, который навсегда останется в нашей истории, и не только в истории прошлой, но и в сегодняшней, и в завтрашней, и, конечно же, в памяти тех, с кем его судьба сводила. Спасибо ему большое. Ну все, мы прощаемся на этом. Я хочу поблагодарить традиционно сайт Best Today и сайт живого журнала Live Journal за подготовку материалов к сегодняшней передаче. И прощаюсь с вами на следующей неделе.
Программа Ксении Лариной о новостях блогосферы. Блок Аут.